В казахской прессе, особенно в публикациях русскоязычных изданий, достаточно часто упоминается или даже обсуждается такое явление, как агашки. Это новое явление или хорошо забытый старый, сказать трудно, но это явление, судя по публикациям казахской прессы, явно присутствует в повседневной жизни и деятельности активных граждан Казахстана. В доказательство можно привести просто несколько заголовок. К примеру, «Без агашки ты букашка» из газеты «Караван», «Агашки с понятиями» из газеты «Время» или статью известного юриста и адвоката Виталия Воронова под заголовком «Страна непуганных агашек». Еще одним признаком присутствия в казахском обществе этого необычного явления, как агашки, является тот факт, что имеется даже интернет-сайт и юмористический блог, как, например, нашаагаша.орг или агашки.кз. Исходя из публикаций, в зависимости от уровня своих неформальных связей, начиная от высшего политического руководства страны до акима или прокурора района, агашки могут повлиять на принятие положительного решения не только по экономическим вопросам, но и по политическим. Например, на решение суда или тендерной комиссии, карьерному росту чиновника разного уровня, вплоть до высшего звена государственной власти, на получение выгодного заказа бизнесменам или квартиры рядовым гражданинам и так далее. То есть неформальный институт агашек присутствует и, судя по публикациям казахской прессы, достаточно эффективно функционирует параллельно существующим государственным структурам и институтам, принимающим политические, экономические или иные решения. В чем феномен явления агашки и каковы их роль и значение в Казахстане? В своем очередном круглом столе радио «Азаттык» обсудит эти вопросы. В нем принимает участие Амиржан Косанов, генеральный секретарь Общенациональной социал-демократической партии «Азат». Александр Перегрин, бывший депутат Верховного Совета Казахстана, ныне директор компании «Астрекс Лимитед». Канагат Такеева, частная предпринимательница, известная своим недавним громким заявлением о существующей на таможенном посту в Харгос коррупции. И Ержан Досмухамедов, лидер незарегистрированной партии «Атамекен». В нашей дискуссии вначале изъявил желание принять участие и известный советник президента Ермухамед Ертысбаев, но в связи с необходимостью своего обязательного присутствия на мероприятиях, связанных с проведением саммита ОБСЕ в Астане, отказался. А также сенатор Таспай Симамбаев, который в стенах Верхней палаты национального парламента поднимал вопрос об агашках и коррупции в недрах исполнительной власти. Тоже вроде охотно согласился участвовать в нашей дискуссии, но в последний момент он на наш звонок просто перестал отвечать. А круглый стол ведет Султанхан Аккулулы, сотрудник радио «Азаттык». Итак, первый вопрос. В чем феномен этого необычного явления, как агашки, которое существует как неформальный институт власти? Когда и почему оно возникло? Нет ли причастности и интереса власти в возникновении этого явления? Первое слово госпожа Такеева вам.
Я думаю, что вообще феномен на агашек возник где-то в 97-х годах. В период становления начались формироваться новые слои общества Казахстана. Что такое агашки? Конечно, с этим в основном это сталкиваются люди, которые работают в бизнесе. Потому что сам феномен существующий агашек, он как бы является сейчас неотъемлемой частью нашего общества. Агашки сами по себе – это лица, которые решают довольно значительные вопросы – как в бизнесе, так и в каком-то политическом режиме. Агашки – это феномен не пожилого человека. Если раньше это были агашки, действительно, за 50-60 лет сейчас уже к этой категории причисляются люди молодого возраста. К этому феномену относятся лица, которые имеют достаточно сильный потенциал теневой власти в нашей стране, которые, как правило, вот в период формирования, да, в 97-х годах, к этому сообществу агашек относились люди, которые являются либо в той или иной степени очень известным фамилиям в нашей стране. То есть они могут апеллировать фамильными полномочиями. Это и в финансовом каком-то контексте, да, либо во власти. То есть либо его дядя сидит в министерстве, либо тетя сидит в какой-то силовой структуре. Присутствует ли здесь и заинтересована ли в этом наша? Я считаю, что власть не заинтересована. Почему? Потому что в настоящее время агашки именно приобрели достаточно сил, и они уже могут решать какие-то вопросы, и довольно значительно, которые влияют именно на развитие общества в целом. То есть это могут быть и положительные какие-то моменты, но могут быть и отрицательные. Поэтому власть, если раньше она закрывала глаза на этот феномен, то в настоящее время я уже была свидетелем того, что власть вступает уже в какие-то перепалки с этими агашками.
Хорошо, да-да. Спасибо, госпожа Текеева. Господин Косанов.
Ну, во-первых, как патриот казахского языка, я против употребления слова «агашки» в таком негативном плане. Это некий такой новояз, недемократический, коррупционный неологизм. Поэтому я, в принципе, не поддерживаю само употребление слова «агашки» в этом контексте. Но мы реалисты, мы понимаем, что этот феномен присутствует не только параллельно официальной власти, которая имеет свои государственные атрибуты, может быть, даже более влиятельной властью, потому что если тот или иной аким-министр формально несет ответственность за результаты своей деятельности, то именно этот институт, о котором вы говорите, он никакой ответственности не несет. Что касается возникновения, я считаю, что независимый Казахстан с обретением действующей исполнительной власти, власти реальных рычагов проведения экономической политики, распределения собственности финансовых ресурсов только усугубило и как комфортная среда для размножения паразитов, микробов, вирусов, то же самое за 20 лет созданы все условия для того, чтобы этот феномен, именуемый экономикой агашек, чтобы он расцвел пышным цветом. Нет ни контроля со стороны общества. Даже независимые журналисты боятся упоминать имена тех или иных влиятельных особ, влияющих на власть, не говоря о центре. Все мы понимаем, кто является верховными агашками в большой экономике Казахстана и в политической жизни. Поэтому я считаю, что нынешнее недемократическое, неподконтрольное обществу суть вообще построения государственных органов политической системы, оно привело к тому, что особенно в последнее время, в силу того, что этот институт стал все более влиятельным. И сейчас мы живем в обществе, в котором даже провластные политики начинают говорить о постназарбаевском периоде. Естественно, люди, именуемые агашками, тоже будут думать о том, что будет после возможного ухода президента из власти. И последнее. Я не согласен с уважаемым мною Ханагат, который говорит, что власти не заинтересованы. Я думаю, что действующая власть, она как раз и заинтересована в том, чтобы этот институт существовал. Тому есть две причины. Во-первых, многие персоналии действующей власти – это плоть от плоти этих агашек. Они являются как бы ихними протеже, и именно агашки когда-то повлияли на то, чтобы тот или иной министр или аким пришел на свое доходное место. Второе. Именно присутствие этого института агашек позволяет действующей власти в обход законов, в обход норм морали, открытой экономики вершить свои дела. И можно прикрыться, особенно это, и насколько я знаю, имеет место так называемых наших патриархальных областях, где есть такие институты, как аксакалы, как советы старейшин, большинство случаев бывшие первые секретари, деятели коммунистической партии, которые сейчас, формально занимая институты как организации ветеранов, тоже стараются влиять на те или иные процессы. И я даже знаю, что есть там элементы жузов, элементы трайбализма. И эти аксакалы потихоньку из благородного сословия аксакалов постепенно превратились в меркантильных агашек, у которых есть локальные частные интересы в отношении того или иного акима. И последнее, я думаю, что все-таки определяющим в возникновении и развитии этого института все-таки является экономический базис. Не роды и джузы, не географические причастности, а именно аффилированность к конкретным финансовым институтам, группам, кланам и конкретной форме собственности является таким объединяющим началом для того или иного агашки. Поэтому они разделены сейчас именно по линии соотношения к той или иной финансовой группе.
Спасибо, господин Кусанов. Господин Досмухамедов.
Я хотел бы сказать, что понятие «ага» или «агашки», как в русскоязычной прессе употребляется этот термин, и старое, и новое. Но, к сожалению, вот сам термин «ага» или «агашки», он претерпел некоторое паразитическое преобразование, и он стал приобретать значение некой мафиозной, параллельной, неформальной системы взаимоотношений в нашем обществе, именно властных отношений. И я очень хорошо помню, например, что Тимур Кулибаев неоднократно похвалился тем, что в период моей совместной работы с ним, тем, что его главная миссия заключается в том, чтобы именно вести переговоры и договариваться с агашками. То есть это говорит о том, насколько глубоко эти паразитические корни пустили в нашу реальность. И я думаю, что тема, которую вы сегодня подняли, она представляется довольно актуальной, поскольку чем слабее становится формальная власть, тем более выпуклыми, более наглыми становятся неформальные институты власти, неформальные каналы властных отношений.
Спасибо, господин Досмухамедов. Уважаемые гости, я предлагаю послушать здесь мнение Александра Перегрина.
Агашки – это общественные авторитеты, которые заняли свое место, скажем так, в обществе, да, благодаря связям, благодаря деньгам, благодаря каким-то личным качествам. Почему они возникли? Ну, понятно почему. Потому что правовая система в Казахстане только становится. Вы знаете, это самое тяжелое направление реформы, вот судебно-правовая реформа. И покойный вот Шайтенов, Гашбаев Ангалиевич, он говорил об этом периоде. Он сказал, что до тех пор, пока в Казахстане не возникнет мощный класс собственников, до тех пор право в Казахстане будет очень тяжело. И до тех пор, пока институты правовые не развились, естественно, возникают другие регуляторы другого типа. Ну, в том числе и вот эти так называемые агашки. Ну, общественное регулирование через авторитеты, оно как бы было всегда и во всех обществах. Просто в Казахстане пока что это проявлено очень сильно. Вот дефицит правового регулирования, в том числе и регулирования внутри властных структур, приводит к тому, что и внутри самой власти могут возникать отношения, которые напоминают отношения авторитета и социальной группы. Да? И в этом тоже ничего удивительного нет. Вот, допустим, степень влияния Махали в Узбекистане. Да? Колоссальная. 90% того, с чем сталкивается обычный человек, зависит от того, что скажут авторитеты. То есть... Естественно, институт этот никто не инспирировал. Естественно, что институт этот возникает там, где есть объективно правовой вакуум. То есть те сферы, которые не регулируются правом, они будут обязательно регулироваться вот такими неформальными, скажем так, институтами другого типа, неправового типа. Но могу сказать, что если бы вот этого института не было, да, то обязательно бы на его место пришел какой-то другой институт. Может быть, криминальный институт, криминальный авторитет. Поэтому однозначно сказать так, что вот агаши кто-то инспирировал, скажем, с подачи власти, так говорить нельзя. Это объективный процесс, это институт, который заполняет правовой вакуум. Насколько он ладит с законом, это вот другой вопрос, конечно.
Перейдем к следующему вопросу. Каковы роль и место в политической, экономической и повседневной жизни в Казахстане этого необычного явления, как агашки? Уважаемые гости, я первым предлагаю послушать, опять же, мнение Александра Перегрина.
Интересный вопрос. То, что власть взаимодействует с агашками, да, безусловно. Но то, что это конкурирующие институты, тоже совершенно очевидно. Потому что, в принципе, власть, ее инструмент – это закон. А любые альтернативные структуры общественные, конечно же, это конкуренты. Конечно же, просто объективно, и, наверное, это хорошо, власть все равно сильнее. Рано или поздно, конечно, власть подомнет этот институт. И, надеюсь, именно развивая сферу регулирования именно в правовом поле. Ну, а сейчас это совершенно такой необходимый институт общественный. Без него я не знаю, как бы Казахстан вот в условиях неразвитости отношений собственности, в условиях малого количества собственников, в общем-то, носителей демократии, да, институт, ну, необходим.
Господин Досмухамедов, что вы скажете о роли и месте агашек в политической, экономической и повседневной жизни Казахстана?
Я думаю, что власть, она умышленно использует этот старый неформальный институт, который имеет такой четко, ясно выраженный национально-исторический характер. И дело в том, что наша политическая и экономическая реальность, она носит изуродованные очертания, поскольку в обществе полностью перекрыты все каналы получения полноценной всесторонней информации гражданами страны. И, естественно, в этих условиях у людей полностью вытравлено и вытравливается целенаправленно государством критическое мышление. Не дается весь объем информации объективной. Во-вторых, устраняются, в том числе физически, или бросаются в тюрьмы, в застенки, или лишаются трибуны. И в этих условиях власть искусственно взращивает этих неформальных агашек, тем, чтобы через них осуществлять параллельное манипулирование общественным сознанием, чтобы через них урегулировать какие-то возникающие недовольства в протестной части населения, не позволяют им консолидироваться, мобилизовывать и объединяться с другими частями протестного электората. То есть, учитывая вот национальную особенность самосознания казахов, это уважение к старшим, уважение к седобородым, власть она умело использует, особенно в той части населения, которая полностью лишена получения полноценной информации. Я имею в виду это сельская, прежде всего, часть населения страны. Это наши областные центры, которые в еще более кастрированном виде получают информацию. Ну и естественно, что целью такого политического манипулирования этим институтом, который на службе стоит нынешнего деспотического режима, являются финансово-экономические цели, а именно обогащение правящей семейки. И всех вот этих прихлебателей, которые окружают и присосались к этой семейке, и, соответственно, по этой вертикали иерархической, также обсасывают и высасывают последние капли крови из беднеющего народа и умирающей экономики.
Спасибо, господин Досмухамедов. Госпожа Такеева, как вы оцениваете роль и значение агашек в предпринимательской сфере Казахстана?
Я совершенно согласна с господином Касановым, да, действительно, власть не взращивала, но я бы больше все равно их отнесла к категории не агашек, а все-таки коррумпированным чиновникам. Потому что вот я, занимаясь бизнесом, да, все время, я встречалась с агашками, в кавычках, довольно молодыми, которые там курировали, у них никто не находился в сфере власти, но они силовым методом и так далее, завоевали и коррумпировали точно так же отдельные участки экономики, да, и при помощи силового воздействия просто контролируют довольно значительные и жирные участки экономики нашей страны. Чиновники в этом случае просто подвержены коррумпированному механизму. Ну, я бы их не отнесла к числу агашек. При обращении к ним они могут решить любой вопрос. Но, понимаете, если раньше в бизнесе, обращаясь к агашкам, то ли у них аппетиты были меньше, то ли они были порядочнее, когда обращались к ним, у них была определенная ставка. И вопрос решался с более порядочной позиции. Сейчас же, особенно в условиях финансового кризиса нашей страны, проявляется именно какое-то бессердечие, наверное. Я вот сейчас как бы выступаю от лица именно бизнесменов среднего класса, прослойка которого не просто, знаете, уменьшилась, ее практически нету. И вот сейчас агашки курируют просто огромные корпорации, довольно крупные, остальных просто не существует. И нам, бизнесменам среднего класса, просто приходится ликвидировать свои ТОО, ликвидировать свои предприятия, продавать, и просто приходится как служащие идти к ним в корпорации. Вот сейчас именно вот такая роль в экономике наблюдается. Я считаю, что власть сама вскормила, можно сказать, монстра, который впоследствии их поглотит. Почему я так говорю? Потому что у среднего бизнесмена очень много идей, но у нас нет вот именно этих агашек. У нас нет волосатой руки, которая бы проталкивала. Мы строим свой бизнес благодаря своим идеям, своим лидерским качествам, своим здоровыми амбициям. Но экономика сейчас просто поделена между отдельными какими-то группами лиц, как они называют, команды, и бизнесмену, который хочет рассчитывать на свои силы и на свой потенциал внутренний, ему просто не выжить. Контроль над всеми секторами экономики. Куда ни пойдешь, там уже опека. Опека какого-то агашки, какой-то мохнатой руки. Это ненормальная позиция. Страна сейчас просто в экономическом плане задыхается.
Спасибо, госпожа Такеева. Господин Кусанов, на ваш взгляд, есть ли роль и значение агашек в принятии каких-то политических решений в стране?
Естественно, политика – это концентрированное выражение экономики в любом обществе, естественно, влияя на решение вопросов экономики. Этот институт, именуемый агашками, он влияет и в политической сфере. Я сразу же хочу сказать, что роль влиятельная. Как бы мы не хотели, вот как уважаемый мною Конрад, разделить коррумпированное чиновничество от агашек, этого не получится, потому что они плоть от плоти, они интегрированы в друг друга. и иногда не поймешь, где водораздел между этими двумя отдельными институтами. Роль негативна, потому что в целом для цивилизованного развития у любого общества, в том числе и Казахстана, нахождение такого паразитирующего института, оно негативно, оно отрицательно влияет, в том числе и на воспитание подрастающего поколения. Мы воспитываем молодое поколение, в том числе и бизнесменов, которые уповают на агашек. И та же уважаемая мною Канагат говорит, что раньше были ставки более приемлемые, что у нас сейчас нет агашек, бизнес вот выживает. А кто виноват? Не только виновата Акарда или власть, которая создает условия для агашизма. Виноват и сам бизнес, который развратил этих агашек. Как виноваты водители, которые развращают гаишников. То же самое малый и средний бизнес сейчас пожинает плоды. В свое время, если демократические и оппозиционные политики говорили о необходимости честных выборов, формирования институтов власти публичным путем, малый и средний бизнес тогда не поддержал оппозицию. И сейчас только, возможно, малое количество бизнеса поддерживает открыто оппозицию. Потому что они всегда привыкли через решение своих локальных проблем закрывать свои темы. А сейчас получается, что чем больше становится агашизма в экономике, в бизнесе, в распределении ресурсов финансовых, малый и средний бизнес приходит к пониманию, что, например, Канагат поодиночке может победить сейчас в своем противостоянии. Она сейчас правильный путь избрала, она стала публично говорить об этих недостатках, несмотря на угрозы своим родственникам, бизнесу, близким. Правильный путь. Но Ханагат-то может победить, а весь бизнес что будет делать? Поэтому я думаю, что настало время малому среднему бизнесу не зацикливаться на проблемах только экономики и как бы роста своих производительных мощностей, но и тоже подумать и о политических изменениях и с понятием относиться к тем политическим партиям и демократическим институтам, которые хотят изменить систему. А что касается места в политической системе, никто из нас еще не упомянул такой агашистский институт, как близкое окружение президента Назарбаева. В Конституции нету такого понятия, но мы все понимаем, что ни администрация президента со своими клерками, которые там находятся, ни парламент, который является самостоятельной ветвью власти, ни правительство со своими министрами и акимами вкупе не имеет такого влияния, чем отдельно взятые персоны в окружении президента. И византийское устройство формирования государственной политики, осуществления, реализации ее, оно позволяет одному отдельно взятому, даже без должности человеку, который может открыть дверь президенту, который принимает наиглавнейшие решения, даже может сменить премьер-министра, объявить неочередные выборы, принять определяющие решения. Поэтому вот где находится большой агашизм. Если вот мы начнем избавляться не только как Канагат снизу в своем среднем бизнесе от конкретно взятого агашки, который мешает ей в данный момент и противодействует ее реализации права как бизнесмена, но и от большого агашизма, который мы называем близким окружением президента, тогда, может быть, общество наконец-то отметет этот институт. Я знаю, я часто бываю в регионах, я часто общаюсь с простыми казахстанцами, в том числе бизнесменами, людьми, которые формально не входят в оппозицию, они не хотят жить по этим правилам. Идет глобализация, и есть один плюс этой глобализации, есть информационные технологии. Молодой казах видит, что там иная жизнь, что там есть суд, который может привлечь к ответственности губернатора, что там есть независимый журналист, который может заставить вице-президента Соединенных Штатов подать в отставку и так далее. Поэтому я считаю, что институт агашизма, он свою отжил. Я уверен, что любые честные выборы, любые публичные механизмы формирования института власти приведут к тому, что агашки окажутся не у дел.
Спасибо. Уважаемые гости, продолжаем тему. На сайте русские.орг некий Григорий Вешняков пишет, что и в Казахстане есть свои региональные агашки, которые в смутные времена, автор имеет в виду события в Кыргызстане, всегда прибегали к помощи своих единоплеменников. И можно быть уверен, что в случае возникновения ситуации между царствиями в Казахстане эти механизмы будут задействованы, отмечает Григорий Вешняков. Исходя из этого прогноза, можно ли сказать, что институт агашек в случае наступления часа X могут сыграть нужную для властей роль. Госпожа Такеева.
Я думаю, что повторение киргизских событий никто, в принципе, не желает. Это самая последняя, наверное, как бы инстанция. Я тоже встречаюсь со многими людьми, тоже в регионы, в глухие аулы езжу. И как бы разговаривая с ними, я поняла, что есть такое понятие «зрелость общества». Я сейчас вижу, что люди готовы и хотят каких-то кардинальных перемен. Они сейчас, они уже не обращаются к агашкам. Я это реально вижу. Потому что они видят, что агашки уже, в принципе, они видят, что они могут рассчитывать только на себя, только на свое окружение. А простые люди, они сейчас как бы остались брошенными, можно сказать. Вот я с позиции еще и среднего бизнеса говорю. Когда вот мы выступали на пресс-конференции с Сергеем Уткиным, он отметил такой факт, что за последние годы бизнесмен впервые в открытую говорит о коррупции и поднял эту тему. Обычно это делает журналист. Почему? Конечно же, мы созрели для этого. У нас уже нет поддержки. И мы уже не надеемся на агашек. Мы знаем, что это уже вчерашний день. Мы видим, что агашки не стоят на стороне народа, простых граждан. Поэтому мы вынуждены тоже отстаивать свои права. И мы уже требуем законности.
Спасибо, госпожа Такеева. Я здесь предлагаю послушать господина Перегрина, который также убежден, что региональные агашки непременно сыграют отведенную им роль.
Безусловно, конечно, и могут, и не дай бог, если такое время придет, конечно же, они сыграют, потому что... Но насчет агашек, вы что, думаете, что в России нет своих авторитетов? В Казахстане этот институт, он более явный, и более официальный, и более как бы освещен исторически. В Казахстане очень вероятно, что это будут именно структуры авторитетов, именно агашки.
Господин Косанов, в случае наступления часа X могут ли сыграть нужную для властей роль агашки регионального уровня?
Я считаю, что господин Вишняков самый меньший ошибается, потому что все в Казахстане понимают и в бизнесе, и в политике, и в творчестве. Народ видит, что трайбализм, деление на джузы, роды – это удел слабых, удел неконкурентоспособных, тех, того начальника или там директора школы, главврача или там руководителя какой-то государственной компании, который берет на работу своих исключительно родственников, земляков. Казахи всегда осуждали и осуждают, и это правильное решение. Поэтому я считаю, что именно этот механизм, так называемый, как говорит господин Вишняков, во время междуцарства будет реализован, это неправда. Во время междуцарствия, как пишет Вишняков, будут задействованы другие механизмы. Я скажу открыто, если наступит час X, если президент Назарбаев примет какое-то политическое решение, связанное с преемником, с дистанцированием от института президента и уйдя в статус лидера нации, и иные форс-мажорные обстоятельства, не трайбалистские механизмы, а разделение по кланам, по миллиардерским группам, которым сейчас тесно в кафтане существующего режима, и негласные и гласные лидеры, которых уже видят себя после Назарбаева, вот этот механизм может быть задействован. Как отец троих детей, как политик, как гражданин, я боюсь именно вот этого часа X. Поэтому демократические силы всегда призывали президента до своего возможного ухода, рано или поздно это случится, создать такую систему в лице многопартийного парламента, который бы стал гарантом стабильности в обществе, в том числе и политической ситуации, когда будет изменяться верховная власть. А если на место президента, который имеет в кавычках своих агашек в своем близком окружении, и придет другой президент с такими же полномочиями, никакой гарантии нет, что эти агашки между собой не передерутся. Я имею в виду в таком большом политическом плане этот институт. Поэтому я считаю, что господин Вишняков глубоко не прав. И вообще, как современный казах, я бы посоветовал Вишнякову такими сомнительными версиями, которые по-настоящему унижают народ, я бы посоветовал ему на будущем воздержаться.
Спасибо. Господин Досмухаметов, что вы скажете по вопросу?
Ну, я хотел бы сказать, что вообще деление по трайбалистскому принципу и все родоплеменные раскольнические шаги, они предпринимаются именно самой властью. Здесь действует старый проверенный принцип всех деспотов во все времена – разделяй и властвуй. Поэтому то, что решение по назначению на ключевые государственные посты, должности происходит по родоплеменному признаку, это всегда было, это при Советском Союзе было, и это еще пышным цветом расцвело после распада Советского Союза. Я это очень хорошо знаю, я это закулисно наблюдал, когда работал в администрации президента. И никто, кто знаком серьезно с политической кухней в Казахстане, отрицать этого факта не будет. Второе. В 2006 году мы именно создавали партию «Атамекен» для того, чтобы поддержать вот этот средний класс, о котором сейчас уважаемая участница нашего круглого стола Ханагат говорила. Потому что этот средний класс, средний бизнес, он абсолютно не нужен всем этим агашкам, которые просто сейчас заняты тем, чтобы снимать быстрые сливки с высокодоходных отраслей казахстанской экономики. Они мыслят абсолютно краткосрочными категориями, когда у них гораздо более простой механизм есть получения прибыли и самообогащения. Это добыв нефть, медь или алюминий и тут же продав. Поэтому, естественно, этим агашкам, о которых у нас сегодня идет речь, им абсолютно не нужно было появление таких институтов, как партия среднего класса или партия, поддерживающая предпринимателей, именно таких, как Канагат. Например, я знаю, что первым лицом, кто категорически выступил против появления нашей партии, это был покойный Ни Владимир Васильевич, который на следующий день после создания нашей партии, нашего учредительного съезда, он находился в Сарагаше, играл в гольф с президентом, и именно первым был из тех агашек наших существующих сегодня, кто категорически выступил против того, чтобы была зарегистрирована наша партия. Потому что агашкам им не нужны такие открытые официальные политические структуры, которые будут разрушать их власть и которые будут давать платформу, давать голос таким людям, как Канагат, чтобы у них не был, как говорится, просто глаз вопиющего в пустыне. Теперь я еще хотел бы сказать, вот последний момент, он довольно важный, на мой взгляд, то, что агашки, они действительно играют негативную роль, поскольку раскалывают казахский народ по родоплеменному признаку в его самой уродливой форме. И, во-вторых, сам этот институт неформальный, он лишает права политического, экономического голоса другие этнические группы в Казахстане. Поэтому опасность этого социальное, политическое, экономическое этого явления, она довольно высокая. И как для казахского народа, так и для всех других этнических групп, которые населяют нашу республику.
Спасибо, господин Досмухамедов. Уважаемые гости, на этом радиоазатар завершает свой круглый стол. Я благодарю вас за участие.